Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также участник нашего сегодняшнего разговора Александр Морозов, преподаватель Карлова университета в Праге, российский политолог. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Юрий.
Тема нашего сегодняшнего разговора, понятная, война и степень участия в ней Беларуси. Сегодня утром Александр Лукашенко провел совещание со своими силовиками, на котором возложил ответственность за боевые действия на Украину, назвал мерзавцем министра обороны Украины. Потом в беседе с журналистами он сказал, что Беларусь тоже может принять участие, хотя сейчас вот не участвует, но может быть, если мы с Россией решим участвовать. И тоже сказал, что возможно признание самопровозглашенных республик. Украинская сторона, украинское министерство обороны уже сообщает о том, что российские войска из Беларуси осуществляют нападение на Украину. И генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже выступил с заявлением, в котором упомянул Беларусь как страну, которая, по крайней мере, содействует этому нападению. Как вы оцениваете вот, роль Беларуси?
У меня сложилось впечатление, во-первых, что Александр Лукашенко, как, кстати, и многие кремлевские высокопоставленные руководители, до последней минуты был не в курсе окончательного решения, которое принял Владимир Путин о проведении вот такой масштабной военной операции, которая де-факто является войной и агрессией. Это, несомненно, так будет квалифицировано всеми международными организациями и всеми странами мира. Но надо сказать, что Лукашенко при этом, собственно говоря, сделал все возможное для того, чтобы такая агрессия со стороны Беларуси тоже состоялась. И это, от этого тоже уйти уже невозможно. У меня представление таково сейчас, что Александр Лукашенко окажется агрессором вместе с Владимиром Путиным, и будет так, это будет так и зафиксировано в дальнейшем в международных документах по итогам этой войны. Почему? Потому что, ну, во-первых, Лукашенко не остановил продолжение военных учений, так называемых, на территории Беларуси, учений «Союзная решимость». А, как известно, именно эти, продолжение этих учений тоже было воспринято всеми военными и политическими экспертами как элемент подготовки к вторжению в Украину со стороны Кремля. И, во-вторых, конечно, это ожидается. Ожидается то, что Лукашенко признает вслед за Путиным ДНР и ЛНР. А надо сказать, что такое признание, оно и само-то по себе являлось бы чрезвычайным событием для Беларуси, наносящим тяжелый ущерб ее независимости и суверенитету. А в нынешней ситуации, если исходить из того, что Кремль ставит себе задачу, а мы видим, что, скорее всего, так и есть, даже по первой половине этого дня, Кремль ставит себе задачу захватить ту часть Донбасса, которая находится в границах территориально-административного деления Украины, то есть далеко за линию разделения сегодняшнего. Если это так, и если Александр Лукашенко вслед за Кремлем признает ЛНР и ДНР не в границах, в которые они сложились после 2014 года, а вот таким образом, то тогда тем более Лукашенко оказывается агрессором. Вот такая здесь прямая политическая перспектива вырисовывается по итогам сегодняшнего дня.
Александр, вот вы сказали, один из возможных сценариев – это, скажем так, выход на западную границу Донецкой и Луганской областей. Но вот и по заявлению Путина, и по комментариям Пескова речь идет о, так, как это называют в Кремле, денацификации Украины. И Ну, дело в том, что, скажем так, тех, кого в Кремле считают украинскими нацистами, они не только в Донецкой и Луганской областях. И поэтому ограничены ли вообще, скажем так, цели российского вторжения?
Вы совершенно правы, Юрий. У меня такое же впечатление. Последние заявления, то есть заявление уже сегодняшнего дня, то есть утреннее заявление Владимира Путина и затем комментарии Пескова, а также выступление Вячеслава Володина уже после начала вторжения свидетельствуют о том, что целью операции является по возможности, но это такова ее цель, несомненно, уже военно-политическая цель, которая, так сказать, входила в планирование, это либо захват президента Зеленского, как бы, и властей в Киеве, либо их уничтожение с помощью каких-то военных средств. Одним словом, это попытка сменить власть в Киеве. Это отчетливо фиксируется. В этом смысле я бы считал, что, во-первых, Украина должна предпринять особые усилия для защиты своего политического руководства перед такими угрозами в настоящий момент. Во-вторых, я бы считал, что несмотря на то, что европейские страны, США и НАТО в данный момент не хотят, отчетливо не хотят интернационализации этого конфликта, то есть не хотят участвовать в нем своими вооруженными силами. Но тем не менее, на мой взгляд, 2, 3 или 4 страны мира не через НАТО и не через какой-то военный альянс, а так сказать, в рамках какого-то небольшого тактического консорциума могли бы оказать военную поддержку для защиты непосредственно и только для защиты законных властей Украины в Киеве. Это бы, может быть, сильно охладило бы желание Владимира Путина проводить какую-либо десантную операцию непосредственно против офиса президента Зеленского или против украинского правительства, таким образом, чтобы парализовать его работу, а затем пытаться пытаться принудить президента Зеленского сдаться или подписать какой-то ультиматум. Я не думаю, что это привело бы к каким-то катастрофическим последствиям. Я имею в виду такое участие, военное или полицейское участие нескольких европейских стран. Имело бы какие-то там тяжелые последствия и вовлечение Европы в войну. Нет, но это послужило бы очень-очень хорошим как бы сигналом для Кремля.
Скажите, а как вы оцениваете вот нынешнюю реакцию Запада? Ну, она еще не во всех деталях ясна, потому что там вот сегодня собирается экстренный саммит. Реакции США тоже еще она не во всех деталях ясна. Но из того, что вы знаете, насколько жесткая, насколько активная позиция Запада?
Я, во-первых, считаю, что сейчас позиция Запада будет меняться, потому что то, что делает Кремль, это шокирующе даже для тех, кто, ну, в общем, готовился к какой-то военной операции Кремля или к какой-то форме давления с помощью группировки, которая у него имеется. Это хорошо видно. Да, конечно, большинство европейских правительств, международных организаций готовились к тому, что будет тяжелая и, может быть, многомесячная эскалация вокруг Украины, может быть, будут тяжелые элементы торговой войны или экономической войны, гибридной войны, но, конечно, такого решения Кремля, и причем именно в это время, то есть в такие сроки, когда еще практически, так сказать, не закрылись двери дипломатии со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов и организаций многих международных, поскольку прямо накануне этого вторжения, буквально за неделю, как все помнят, как бы были и визиты глав государств в Москву, и переговоры между министрами обороны, и заседание в ОБСЕ, и даже как бы заседание трехсторонней контактной группы и так далее, и так далее. В этом смысле слова таких действий ожидали немногие, хотя и были те, кто как бы это предсказывал. И поэтому Запад сейчас будет быстро, и не только Запад, а вообще все страны мира, то есть как бы все, кто входит в Организацию Объединенных Наций, будут самоопределяться по отношению к происходящему заново. И я слышу голоса сейчас уже, в том числе даже вот в Чехии прозвучало только что заявление президента Земана, который обычно настроен, так сказать, в отношении Кремля достаточно лояльно, о том, что, так сказать, необходимы жесткие шаги. И он заявил о том, что это не спровоцированная агрессия. Это все-таки, так сказать, международно-правовая характеристика действий. И в этом смысле слова я ожидаю, что, во-первых, конечно, все сейчас будут с большой тревогой смотреть, как развиваются военные действия, насколько украинская армия и украинское население и общество оказывают сопротивление. Это первый важный момент. Второй момент, насколько президент Зеленский твердо стоит в своей позиции, готов себя защищать. И насколько готово защищать его украинское общество. И от этого будет зависеть, мне кажется, дальнейшие шаги Запада. Но точно можно сказать, что весь порядок экономического взаимодействия с Россией, все финансовые инструменты, с которыми Россия работает не только с Западом, но и вообще с мировыми финансовыми центрами, порядок визового обмена какого-то и даже порядки там, выезда и въезда, дипломатические отношения будут очень глубоко пересмотрены. В этом не приходится сомневаться.
Александр, как вы охарактеризовали бы позицию Китая? Возможно, она тоже будет меняться, но, по крайней мере, из того, что вот на этот момент известно, Китай поддержал Россию или отреагировал как-то иначе?
Несмотря на то, что Китай еще пока не сделал вот на этот час, как мне кажется, такого существенного заявления, которое можно было толковать как последовательную, уже принципиальную оценку китайского руководства происходящего. Но, на мой взгляд, Китай этого не одобрит. И вот почему. Потому что такого рода военные действия в Европе разрушают и для Китая те коммуникации, экономические в первую очередь, которые пролегают через Россию, через Европу, в саму Европу, в европейские страны. И поскольку неизбежна квалификация здесь России как страны-агрессора, ведь и Китаю придется иметь дело с этой квалификацией на международном уровне. И это, конечно, очень сильно будет ограничивать и те планы взаимодействия Китая с Россией, которые раньше анонсировались. Потому что если Кремль здесь, а Кремль движется к тому, чтобы у нас через несколько дней уже образовались большие жертвы, то есть это будет бойня, большие жертвы. Одно дело, я хочу подчеркнуть, одно дело какая-то гибридная операция, да, значит, или война каких-то прокси. Для Китая это, так сказать, Китай мог бы на это закрыть глаза. Но теперь под угрозой будут российско-китайские планы в Арктике, которые широко рекламировались. Я почти убежден, что будут и очень большие трудности в обмене некоторыми технологиями, которые так активно развивались в последние годы между Россией и Китаем. Я не думаю, что Россия или Путин могут полагаться на какую-то поддержку Китая только потому, что Кремль считает, что Москва может вместе с Пекином образовать какой-то новый глобальный антилиберальный альянс, который будет действовать или демонстрировать какую-то свою волю вот в такой форме, которую Путин предлагает. Китай не согласится с демонстрацией политической воли в той форме, в которой ее предлагает Путин, потому что это очевидным образом демонстрация, которая разрушает сложившиеся экономические и политические коммуникации во всем мире.
Александр, и вопрос вот уже нам задают люди в чате. Превратится ли это в мировую войну? Потому что вот мы видим, как динамика, так сказать, планов Путина. Сначала было сказано, что мы признаем ЛНР, ДНР, потом уже, что мы признаем их в их конституционных, так сказать, границах. Теперь уже планы денацификации Украины, то есть военный разгром фактически. Но если вспомнить речь Путина 21 февраля, то вообще как бы весь Советский Союз, всю Российскую империю, вообще-то вот как бы неправильно, что называется, поделили, а Российская империя – это и страны Балтии, это и Польша, кстати. Вот, вообще, а вот где заканчиваются его планы? Ну и с другой стороны, вы сами вот сказали о возможности полицейской или не полицейской, но о военном участии других стран. Ну, в общем, конечно, не надо забывать, что Россия ядерная держава. И, так сказать, может ли это превратиться в мировую войну и в том числе ядерную?
В этом и главный вопрос сегодняшнего дня. Дело в том, что Кремль, анонсировав эту агрессию, сразу дал понять, что он готов добиваться не вмешательства других стран в эту ситуацию, то есть добиваться не поддержки в отношении Украины, угрожая ядерным оружием. Это все прочитали. Потому что Кремль показал запуски баллистических ракет накануне этой военной операции. Все, кто занимается военно-политической аналитикой, услышали сигнал, который Кремль подает. И только что Путин еще раз это подчеркнул в своем публичном выступлении, обещая тем странам, которые собираются оказать поддержку Украине или вмешательство в ситуацию, такие последствия, с которыми они не сталкивались еще в своей истории. Это можно рассматривать только как угрозу применения, если не ядерного, то во всяком случае сопоставимого с ним оружия в отношении этих стран. Надо сказать, что сегодня имеются такие образцы оружия, насколько я понимаю, которые по своим последствиям в случае применения близки по масштабу к тактическому ядерному удару. Одним словом, Кремль угрожает. И в этом смысле слова Западу, европейским странам, НАТО придется иметь дело с этой угрозой и взвешивать для себя, идти ли дальше, да, в направлении развертывания конфликта, который может теперь уже, да, надо сказать, глядя в лицо реальности, может привести к большой войне. Я думаю, что здесь, конечно, как и прежде, мнения разделятся, потому что будут на Западе и такие политики, и такие политические эксперты, которые справедливо скажут, сейчас надо ставить точку в этой истории, даже если мы будем платить за это высокую цену. Разговоры о том, что Европа или Запад полностью парализованы каким-то безволием, они не соответствуют полностью реальности, потому что бывает такой очень максималистский запрос в отношении Европы, НАТО и Соединенных Штатов, которые должны там куда-то вмешиваться и сносить диктаторов, мелких диктаторов с политической сцены. Но вот здесь другой вопрос. Здесь ядерная держава неприкрыто угрожает остальному миру, угрожает нарушить, собственно говоря, глобальную безопасность. Да, я думаю, что здесь будет обсуждаться будет во всяком случае, военный ответ сейчас, масштабный военный ответ, он должен быть уже планироваться. То есть нельзя дальше относиться к этому так, как к этому мы относились 10 лет назад, когда в Кремле никто не мог сказать таких слов и угрожать такими вещами. Поэтому я бы считал, что основательно надо обдумать главам, так сказать, стран G7, что они будут делать дальше под путинским ядерным шантажом и где конец этому шантажу и при каких обстоятельствах.
Александр, возвращаясь от глобальной политики к Беларуси, на ваш взгляд, России может понадобиться белорусская армия хотя бы в символических целях? Судя по всему, вот в начале операции она не была использована, по крайней мере, Лукашенко об этом сказал, но он же сказал про то, что если вот мы с Россией посчитаем, если мы посчитаем нужным, то белорусские войска будут участвовать в этой операции. Как вы считаете, посчитают ли они, в данном случае Путин, посчитает нужным для... не знаю, исходя из каких-то целей, что вот некий белорусский контингент ему нужен?
Настолько трудно сейчас что-то в этом смысле слова прогнозировать, настолько далеко Кремль вышел за, так сказать, за границы ожидаемого и допустимого, но тем не менее, так осторожно, я бы так сказал, сохраняя некоторую осторожность, что, возможно, ну, во-первых, конечно, Кремлю было бы выгодно со своей стороны интернационализовать этот конфликт, то есть показать, что два славянских народа, как бы два независимых славянских государства, сражаются с нацистской властью в третьем славянском государстве. Конечно, это выгодная игра, что уже говорит тут. Это очень цинично и неимоверно подло, но тем не менее, конечно, контур этого понятен. И в результате, если бы, как бы Кремль здесь нанес бы тяжелое поражение Киеву вместе с Лукашенко, то получилось бы, что здесь, так сказать, якобы торжествуют славянские народы. Это чудовищно, но это так. Это с одной стороны. С другой стороны, сам Лукашенко, ну, еще до недавнего, до минуты вторжения, до сегодняшнего утра, я думаю, что многие были уверены, что для Лукашенко сохранение открытой границы с Украиной, даже в случае каких-то осложнений, очень важный момент. А закрытие границы, наоборот, очень травматичный, потому что он тогда теряет последние, так сказать, там, возможности трафика, независимого от Путина трафика в украинские порты, и не только украинские. Тем не менее, по всей видимости, в такой ситуации, как сейчас, Александр Лукашенко уже не удастся сохранить, вообще говоря, здесь какие-то открытые отношения с Киевом. Но, тем не менее, возможно, что Путин может воспользоваться белорусской армией не в направлении Украины, а, например, в направлении Польши или Литвы. Потому что нельзя исключать того, что в ситуации такого обострения Лукашенко может затеять какой-то очередной кризис на границе с Литвой. Даже тот же мигрантский, попросту говоря, там, запустить туда вторую, третью или пятую волну или что-то подобное. И в таком случае может потребоваться и белорусская армия, но уже вот в отношении границы с Литвой или Польшей. Вот это вполне, мне кажется, тоже возможно. Одним словом, честно говоря, я бы сказал, что да, белорусская армия здесь находится в положении, когда она легко может быть вовлечена с очень понятной мотивацией либо в конфликт с Украиной, либо в конфликт со своими другими соседями.
И последний вопрос. Судьба Лукашенко. Вот вы вспомнили про эти ракетные учения, которые были недавно, и на них был приглашен и Лукашенко тоже. И они вот с Путиным тогда вдвоем сидели и, так сказать, наблюдали на экранах, как эти самые ракеты летают. То есть вроде бы Лукашенко, так сказать, нужен, он фактически единственный союзник, который де-факто поддержал, скажем так, через которого вот пошли войска, скажем, Казахстан, который месяц назад, так сказать, российскими войсками, так сказать, Токаева удержали у власти, но тем не менее тот же самый Токаев, в общем-то, вот эту авантюру, скажем так, поддерживать не стал. А Лукашенко, ну, фактически, вот по его сегодняшним заявлениям, пусть они несколько путанными, стал, так он все-таки нужен? Или вообще может в перспективе назначить, так сказать, российского генерала на Кадырова назначить?
Ну, похоже, пока что нужен, потому что действительно, так сказать, Путин подолгу работает с людьми, которые как бы его устраивают, а по итогам последних, так сказать, 2 лет, во всяком случае, Лукашенко как бы, если и не устраивал Путина лет 5 назад, может быть, или там 4, то теперь, конечно, по итогам и политического кризиса в Беларуси, и вот всей этой, как бы, этого альянса авторитаризма, который они устроили, Лукашенко, конечно, является близким собеседником для Путина, При всем том, что, наверное, по-прежнему Лукашенко является, хотя и близким, но по-своему сложным персонажем для, как я думаю, для Владимира Путина. Но во всяком случае смещать его, я не думаю, что он будет или заинтересован. Вот такое у меня впечатление на данный момент. Но при этом надо сказать, что ведь участие Лукашенко в военной вот этой авантюре, безумной авантюре, которая даже не авантюра, а прям война разворачивается. Участие Лукашенко вместе с Путиным против украинцев, она, мне кажется, никак, в отличие, она не укрепит никак его положение в самой белорусской среде, у белорусов. Если можно еще говорить о том, что в России там какая-то часть населения радостно поддержит, значит, борьбу Путина с какими-то воображаемыми нацистами, там, нациками и бандеровцами в Украине, и если российский избиратель так сказать, его сознание замусорено картинками какого-то там геноцида, вот всего, о чем говорит Кремль, то в Беларуси этого никогда не было. Не было такого восприятия в отношении Украины. У белорусов, может быть, есть какие-то свои исторические, так сказать, претензии к Украине, но они лежат не в этой плоскости, не в той плоскости, которую Кремль навязывает. В этом смысле слова дальнейший альянс Лукашенко с Путиным в условиях этой войны, он, конечно, внутри самой Беларуси будет против Лукашенко, будет усиливать негативные к нему отношения.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.